Благословен наш Бог. Он переполнен благами, милостью, благодатью своей. И все, что он не делает, оно всегда правильно. К этому нечего добавить, от этого нечего отнять. Давайте два места Писания я прочитаю, и мы порассуждаем. Первое место – это 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха. «Возлюбленные огненного искушения для испытания нам, вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странное. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». И второе место – это Иакова, 1 глава, сначала буду читать, со 2 стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Два искушения или два испытания. Одно испытание огнем, огненное испытание, другое просто испытание веры. Ну, и чаще всего люди говорят, что речь идет, ну, как бы вот огнем, это сильное такое испытание, а просто испытание, ну, какие-то трудности поменьше. На самом деле, я думаю, что надо разделить эти два испытания, потому что испытание веры – это одно испытание, а испытание огнем – это другое испытание. Ну, вы знаете, испытание огнем, что из себя представляет? В первую очередь, когда говорится об испытании огнем, то мы понимаем, что речь идет о огне, которое очищает золото, которое отделяет примеси от золота. И когда появляется этот огонь в нашей жизни, значит, он начинает поднимать вверх примеси, такие законы природы. Чем больше огня, тем больше начинает выделяться всего того, что не принадлежит золоту. И если бы оно сгорало где-то там внутри, внизу, то как бы это было незаметно. Но оно всегда поднимается вверх, и оно становится видимым. И в этой ситуации, при этом испытании, Бог внимательно смотрит на тебя, внимательно смотрит на то, что ты будешь делать, когда ты начинаешь видеть, что в тебе где-то внутри пряталось. Что ты с этим начнешь делать? Ты начнешь обвинять других людей, ты начнешь искать какого-то себе оправдания, или ты начнешь думать, что да, мне надо что-то делать, у меня внутри живет зло. Оно не видно, пока меня никто не трогает, пока меня не достают. И причем, ну, знаете, что такое испытание? Испытание – это вот тебе, допустим, преподали в школе какую-то программу, там, скажем, в течение полгода, и ты потом пишешь контрольные или сдаешь какие-то тесты, чтобы проверить, как ты усвоил этот материал. Точно так и здесь. Когда тебе говорят о том, что у тебя внутри с тобой происходит, и ты работаешь с этим и освобождаешься от каких-то вещей действием слова, и потом приходит испытание вот такое огненное, и оно начинает подниматься наверх. И многие люди расстраиваются в это время, они думают, ну вот теперь все пропало, я такой-сякой. Но это нормальный процесс, это естественный процесс. И все мы должны через это проходить, что ты наделаешь каких-то глупостей, что ты кого-то обидишь, что ты где-то вот что-то такое сделаешь. Главная реакция, что будет потом. Начнешь ты это прятать, начнешь ты искать виноватого, или же ты все-таки сосредоточишься на том, да, что-то со мной не так, что-то внутри меня в непорядке. И так каждый раз, урок за уроком, потом опять огонь, потом опять уроки, потом опять огонь. И так, пока золото не станет чистым. Другого способа очистить от всяких примесей золото нету, невозможно его очистить никак другими путями. Это испытание огнем. Что касается испытания нашей веры, это что-то похожее. Бог открывает тебе слово, Бог тебе показывает, ты начинаешь в него верить, и Бог советует тебе еще больше как бы копать, углубляться, утверждать свое откровение. Почему? Потому что Писание говорит, что вот когда ты вникаешь в себя и в учение, вот так, туда-сюда, туда-сюда, туда, и постоянно этим занимаешься. Вот если ты так поступаешь, то ты спасешь себя в первую очередь, а потом уже слушающих тебя спасешь. Вот сюда-туда, сюда-туда, постоянно. Это, когда ты это делаешь, ты разрабатываешь свою веру, ты утверждаешь свою веру. Ты смотришь, что у меня получается в жизни, и что Писание говорит, сходится оно или не сходится. Что, где не работает, ага, опять в себе, опять туда, опять. И вот так ты занимаешься, занимаешься, и у тебя появляется какое-то учение, движение в какую-то сторону, что да, вот Слово Божие так говорит, так должно быть у меня, и я должен к этому прийти, и тому подобное, и у тебя появляется вот такой вот путь. Как только он у тебя появляется, тебя нужно испытать. Веришь ли ты в это на самом деле, или же это слова, которые еще только в разуме твоем остались. И приходят различные искушения по-разному. По-разному они приходят, то ли тот, кто говорит тебе, не нравится, то ли ну, еще какие-то разные причины, которые могут вызвать, ну, что там может быть. Это не дает, ну, как бы благословения моим детям. Детям надо другую пищу, поэтому и я эту пищу перечеркну, потому что главная в моей жизни задача – это, чтобы мои дети не стали наркоманами, чтобы они не стали пьяницами, чтобы они хорошо вышли замуж и другие вопросы. Это первое. А уже учение, мы его подстроим под наши нужды. Вот какие у нас нужды, такое будет и учение. И человек встречается с такими трудностями, и он говорит, не-не-не-не-не, это не для меня, это не дает пользы моей семье, или там, допустим, очень многие люди боятся разрушения их жизни, это Бог все заберет, это Бог убьет моих детей, это... И хоть ты ему говоришь, что Бог ничего у тебя не заберет, ничего ему от тебя не нужно, он все равно боится, и таких было. И у нас в церкви немало. Они говорят, я не могу себя этому отдать, я боюсь. Что если он у меня все заберет и ничего мне не даст потом? Ну и многие другие разные причины, что начинает влиять на веру человека, и он начинает сомневаться, колебаться, начинает... ну, как бы задумываться, и человек, вот, который взялся за плуг и оглядывается назад, он неблагодарен для Царствия Божьего. Это человек, идущий в Царствие Божие. И если он начинает оглядываться назад, рано или поздно он пойдет назад, Почему? Потому что, когда Писание говорит, вспоминайте жену Лотову, это как раз об этом. Это как раз об этом. Идущий в Царствие Божие, он сжигает мосты сзади. У него ничего там нету. Он не может повернуться назад, потому что он прекрасно знает, там у меня ничего нету. И если ты, как говорится, на два фронта хочешь и вашим, и нашим, то ты будешь вашим, нашим ты не будешь. Рано или поздно ты не будешь нашим. Поэтому суть Царствия Божия – это, если ты взялся за этот плуг, пахать эту землю, распахивать эту новину в себе, то ты должен идти вперед. Если, конечно, при условии, что ты занимаешься постоянно сюда и сюда, и это учение перебираешь постоянно, пересматриваешь, каждой ситуации применяешь, смотришь, ага, почему так, почему так. Там, допустим, начинает тебя сатана грузить, что что-то долго это все будет, оно не будет, может, оно ничего не будет. Так, как на этот вопрос ответить? Господь, дай мне ответ на этот вопрос. Почему долго? Почему результатов нету? Или есть результаты? Это наша обязанность заниматься такими вопросами, туда-сюда вникать, чтобы делать веру свою твердой. Потому что в противном случае любое ветроучение подует, и смотришь, человек уже не просто заколебался, он просто раз и упал. Это очень, очень важные моменты, поэтому сегодня стоит напомнить, что надо вникать, что у меня здесь происходит. Что-то, если не меняется, вот я, допустим, обижаюсь на людей, раздражаюсь, мне не нравятся какие-то люди, которые против меня что-то говорят, мне хочется о них сказать злое, к примеру, я говорю, да, как часто это случается, то раз в учение и сюда, вот у меня так, почему оно так уже 10 лет, как сделать так, чтобы учение сработало в этом вопросе? Я же должен перестать любить такие странные вещи, которые мне нравятся, которые я считаю ценными, воздать злом за зло, допустим, или ругательством за ругательство. Почему они держатся? И это вот постоянное вникание, оно, конечно же, будет утверждать веру, делать ее твердой, и тогда все бури, все воды подымутся на тебя, и ты устоишь, потому что ты основан не просто так, а сказали так, ну так, вот это на песке основан, да. А если ты углубился, положил основание, утвердился, не важно, что ты падаешь, не важно, что мне часто вот говорят, а тот сказал вот это, там то, знаете, стараются, чтобы я на кого-то имел зло или ненависть какую-то, он там то и то, то сделал. Это нормальная ситуация. При тех атаках, которые мы сегодня испытываем, это наоборот, если этого нету, это удивительно. Знаете, плохо то, когда человек захватывается какой-то проблемой и закрывается. И это продолжается месяцы и годы. Вот это проблема. Это речь идет о том, что у человека что-то с верой неправильно было, или он недоработал какие-то вопросы и нашел подход лукавый, чтобы его сбивать с пути. У нас в церкви последнее время действует очень злой дух, очень такой, вы знаете, я недооценил его возможности и скажу откровенно, чувствую себя виноватым в этом. Почему? Потому что, ну, это моя обязанность видеть это заранее, предугадывать эти вопросы. И началась проблема проблема началась с Богдана. Вдруг неожиданно, ни с того, ни с чего, такая ненависть, такая злоба. Не обижайтесь, что я говорю это открыто. Иногда нужно, нужно выносить на свет. Я знаю, что это неприятно, что это касается людей, но это очень важные вещи, когда ты их выносишь на свет, люди понимают, что на самом деле происходит. И я вообще был просто изумлен, на пустом месте просто, ну, такое, что я тебя ненавижу, ты... Не надо ничего выключать, Леша. Леша. Я думаю, что эти вещи нормальные и правильные. Это гораздо быстрее будет решать проблему, чем она будет в недосказанностях каких-то находиться. Один выпад, другой выпад, и я вижу, что человек не просто разозлился и что-то высказал, а потом одумался и... Ну, извини, я не хотел тебя обидеть, и все. Ситуация накаляется с каждым разом больше и больше. Он позвонил мне, говорит, я хочу пригласить Вершинина в церковь к нам, оттуда, с Украины. Я говорю, я слушал этого человека, мне он не... Да, он говорит... Первые там пару кассет я послушал, вроде говорит человек о каком-то освобождении. Я говорю, сильно не вникал, но мне сильно не нравится, когда он берет какие-то слова. Я еще сказал, вот, допустим, вода – это милость. Тогда в обратном случае, если написано «милость», то надо переводить «вода». Потому что раз вода – это милость. Не надо ее читать как воду и понимать как воду. Если написано вода, значит, иносказательно нужно сразу понимать, что это милость. А если написано милость, нужно сразу иносказательно понимать, что это вода. Ну, так же логично, да? Логично же я говорю, правильно? И я говорю, вот это мне не нравится, я не слушаю это все, это только половок это голову забивает. Но проблема оказалась очень-очень сильная. Вот сейчас я только переписывался с одним братом из нашей церкви. Я его 2 часа пытался вынудить, сказать, кто же все-таки такой сатана. Это конкретная личность или это все-таки наш разум? Но так как говорит этот, я не побоюсь этого слова, суеслов, очень удивительно, складно, умно, красиво строящие предложения. И в этих предложениях такая, ну, чепуховая суть, что просто ни в какие рамки не лезет. Я впервые встречаюсь с человеком, который очень умно говорит, умные слова, такие грамотные предложения строит такими словами. И в них заложена абсолютная чушь. И знаете, вот когда Иисус говорит «истина, истина говорю вам», Он на каком-то моменте пытается что-то особое подчеркнуть, что есть, ну, в первую очередь донести до людей. Вот этот человек, он когда всегда говорит о бесах или о дьяволе, он всегда по 10 раз повторяет «я вам говорю». Нету никаких бесов, я 100 раз вам повторю, нету никаких, поймите, нету никаких бесов, нет никакого дьявола, это все иллюзия, это все обман, это все то-то-то. И, значит, ну, нету дьявола, есть такие люди, которые так понимают. Значит, что дьявол – это твой разум. Ну окей, даже подобные вещи можно допустить. Но когда человек начинает истолковывать, допустим, что Христос в пустыне искушался от дьявола, что это его разум, значит, диктовал ему вот эти вот вещи, что сделай из камней хлеб. Ну ладно, здесь еще можно сказать, да, вот хлеб сделай из камней, но сильно голодный, и чисто физически пришли мысли, а что бы чудо не сделать там, и сделать хлебы, и покушать, да? Еще как-то это искушение более-менее принимается. Но когда поставил на высокую гору и показал все царства, и сказал, это все тебе отдам, только поклонись мне, это значит, что у Христа появлялись такие мысли, а давай я ему поклонюсь, а что тут такого? Поклонюсь ему и это самое, и возьму все царства, а все эти царства горсть пепла. Та слава, которой Христос был прославлен на небе, она в копейку не стоит того, что может предложить сатана. Сатана просто предлагал те искушения, какие он будет предлагать людям. Христос проходил этот путь, и не сатана был инициатор этих искушений. Инициатор этих искушений был Бог. Иисус духом был введен в пустыню. Дух Божий вел его в пустыню для искушения дьявола. Он должен так исполнить всякую правду, потому что он должен пройти тем путем, каким он нам потом предложит идти. И все эти искушения, прежде чем мы посвятим себя и выйдем на служение, мы должны будем пройти. Потому что сразу после этих искушений Иисус в силе Духа вышел на служение. Точно так и мы, когда мы пройдем все эти искушения, когда мы отвергнем все то, что славу, власть, деньги, выгоду и все то, что нам принадлежит, мы выходим в славу Божию и начинаем заниматься служением. Так вот, понимаете, в чем суть не в том, я сразу понял, что суть не в том, что вот, ну, любыми путями нет антихриста, там это все духовно, это все иносказательно, это все мишура. Самое главное – это унижать Христа. Тут же проповедует и говорит, что когда ты будешь просветленный, все эти, ну, мысли от эго от тебя уйдут, ты никогда к ним не возвратишься, они будут для тебя чушью. А у Христа, значит, эти мысли все остались. Он, будучи учителем, он говорит, Симон, Симон, все сатана просил вас сеять, как пшеницу. И говорит, слава Богу, что Христос не послушался своего ума, а то бы просеял и бы всех выкинул бы. Потому что надо же доказывать, что сатаны-то нету. Эти ребята, я скажу откровенно, что касается Богдана, он это начал... Он же не говорит это мне. Он начал тихаря, это по церкви. Да мы все знаем, что сатаны никакого нет. Одному, другому, третьему. И как-то я не заметил, что это связано. Мне же надо было сообразить. Значит, он кого-то слушает. Значит, где-то он какой-то информацией питается. И я знал, что он меня просил за этого Вершинина. Я думаю, надо бы как-то пересмотреть его учение, этого человека. И так, долгий ящик. И когда уже об этом начал говорить Серега, а он, очевидно, передал ему это все. И вот я смотрю, что, признаться прямо, что... Сатана – это разум боится, потому что, не уверен еще, не знает, чем, как бы, это кончится. А сказать прямо – это значит подставить под удар. Это так вот крутится и выкручивается. А почему Иуда назвал сатаной? А почему то? А почему? Все это объясняешь. Скажи прямо, скажи. Сатана – это дьявол, это наш разум. Или дьявол – это злой дух, который от начала искушал Еву, вот этот древний змей, который называется дьяволом и сатаной. Кто это? Я тебе уже это ответил. Но ответь, пожалуйста, просто вот по-человечески, да или нет. Ты что, слепой? Возьми очки. Или у Бога попроси там зрение, чтобы тебе видеть. Ты это самое, я тебе 100 раз ответил. Ну, пожалуйста, тебя прошу, я тебя не понял. Скажи мне прямо, кто такой сатана? И вот так, 2 часа, и так и не сказал. Потому что знает прекрасно, что там абсолютно нечем крыть. Нечего там сказать абсолютно. И я еще раз скажу, самое главное, это то, что ты же, вот я знаю, что ты, Вершинин, меня слушаешь. Так вот я тебе скажу. Это суесловие просто так не кончится. Потому что это абсолютный злой дух, который пытается унизить моего Господа, который пытается сказать, что он имел сатанинский разум, и этот сатанинский разум его постоянно искушал. И он прямо об этом говорит. Хорошо, что Христос не послушал самого себя. Что этот разум у него был, который как бы... Да любой грех, любое неправильное желание – это уже грех. Абсолютно полный грех. Если ты посмотрел с вожделением, тебе захотелось. Да даже если ты просто хочешь быть другом миру, хочешь, у тебя есть такое желание, ты враг Богу. И весь корень того, что этот человек делает, заложен именно в этом, чтобы унизить хитрыми образами сущность Христа. И потом через это иметь власть над теми людьми, вот просто помрачение ума. Говоришь, 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 вроде как думаешь, ну, в конце концов, должен был понять. Раз... В сторону уходит какой-то новый вопрос, все опять по спирали запуталось, и конец. И конец. Это очень сложный, яростный дух, который, я надеюсь, последний в нашей практике. Скоро начнется отдача. Очень скоро начнется отдача. И мы не только возвратим все то, что Он нам делал. Мы возвратим это во многих сердцах, во многих умах. Потому что Бог поставит нас для того, чтобы светить светом правды. И это будет уже очень скоро. Значит, что касается еще этого учения, я скажу тебе, Вершинин, прямо отсюда с кафедры, это настоящая проповедь, и не надо думать, что таких проповедей не надо, в церкви это неправильно и все такое. Посмотрите, как проповедовал Христос, и вы поймете, что это правильно. Не надо лезть туда, где живет сатана. Не надо лезть в какие-то там... Как это называется? Вот, забываю это слово, но абсолютный гипноз, где ну, засилие... Гипноз – это засилие бесов. Нет, не транс. Как-то называется это слово, он там его употребляет. Это когда это делают психологи. Вы можете посмотреть на интернете, как это слово называется. Ты приходишь к психологу, который владеет гипнозом, и он тебя вводит в реальный сон. То есть ты не спишь, а сон видишь. Ты видишь картинки. И эти картинки, значит, вот я имел такую практику, и я, значит, видел эти картинки своей прошлых своих жизней. Там у меня все было в прошлых жизни. Там меня и убивали, там я был и тем, и сем, и пятым, и десятым. И, знаете, и люди сразу... Да ты сам проповедовал реинкарнацию. Че ты, мол, типа его трогаешь? Я говорю, ну-ка расскажи, что я проповедовал о реинкарнации? А я не знаю, я помню, что ты об этом говорил. Я надо... Так ты скажи сначала, что я проповедовал по этому поводу, а потом такие вот вещи выкрикивай в собрании. Что я проповедовал о этой дурацкой реинкарнации? Я скажу. Есть много сайтов на интернете безбожников, которые говорят, ваш Бог, это издевательство, за что он будет отправлять в ад маленьких детей? Потому что многие верующие говорят, ну да, туда ничто нечистое не войдет на небо, да? Дети верующих родителей, Писание говорит, святы, а неверующих, святы они, не святы, да? Значит, дети неверующих родителей куда? Они нечистые. В рай они попадут? Нет, не попадут. Попадут ли куда-то в хорошее место люди, которые, как говорится, как в бывшем Советском Союзе, ребенок не хочет из чрева выходить, такие щипцы, и щипцами его за голову и вытягивают. И вытянули все извилины из головы, одна извилина поесть и... Матюки выучил, больше ничего не выучил. Я встречал таких людей, их очень много. За что? Куда? Куда отправлять? И я говорю всегда, что это неправда. У Бога есть множество методов, как исправлять эту ситуацию. Ну, во-первых, мы все знаем, что система мира такая. Вот вчера даже считал, что ребенка убило там тросом. Меня просто, ну, я всегда представляю это себе, у меня сердце начинает болеть, я себя, ну, тихо, успокойся. И в эти, вот когда эти происходят эти ситуации, неверующие люди, да ваш Бог, да он негодяй, он злодей, он может избавить ребенка, хотя у него там плохие родители, но он же может, как он это терпит, он же это видит, что такая ситуация с ребенком, да? И не отвечать на эти вопросы и говорить, там мы на небе разберемся, это лукавые люди только так могут делать, которые позволяют, чтобы нашего Бога унижали, кричали на весь белый свет, какой он плохой Бог. Это тоже, что и делает этот Вершинин. Но только он хитрыми путями это делает. Так вот, Писание говорит, что Бог отпустил мир в свободную, как бы свободное плавание. Если есть на земле люди, которые говорят, я принадлежу тебе, ты мой хозяин, и я хочу делать то, что ты хочешь. Да, у этих людей волосы посчитаны на голове. Но если люди живут своей жизнью, если люди выбирают свои собственные интересы, с ними случаются обыкновенные случайности, и Бог не может на это повлиять, потому что это будет искусственный, а не естественный мир. Естественный мир – это когда все подчинено естественным законам. Случайности там случаются, также люди болеют, также люди попадают в какие-то проблемы, и Бог не может в это вмешиваться, потому что получится неестественное развитие человечества. Она должна развиваться в естественных условиях. И это надо объяснять. Точно так же и за реинкарнацией. Нужно говорить, что есть у Бога варианты, когда Он может взять и снова этого ребенка маленького, который ни за что не должен отвечать ни за какие свои поступки и не поступки своих родителей, снова взять и послать его по-новому родиться. В этом нету никакой проблемы. Реинкарнация совсем в другом. Реинкарнация в том, что ты в этой жизни не, Ну, я же говорил, это чисто буддийское учение, кольцо, знаете, закольцованность. И ты в этом кольце крутишься в бесконечности, в этом, что вот ты прожил жизнь, и если ты, значит, лучше делал, значит, ну, чуть-чуть лучше ты следующую жизнь живешь. Если хуже, значит, хуже, хуже, пока ты не превратишься в собаку, таракана и прочее, прочее. Значит, все, что делает человек, Бог приведет на суд. Как написано в Писании, я даже вам прочитаю, смотрите, как написано в Писании. Смотрите. Сейчас. Это Евреям, 9 глава, 27 стих. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Если есть его за что судить, никакой реинкарнации он не получит. Ничего не будет. Если есть какая-то возможность у Бога, я не знаю, как он будет эти вопросы решать. Может быть, он потом соберет этих всех детей, которые умерли и не получили никакого определения, и потом в тысячелетнее царство их отправит, и там они будут развиваться. Тысячи разных вариантов, миллионы всяких вариантов у Бога. Но упереться, как говорится, рогами в стенку и говорить, что нет, они в ад идут, у них родители нечистые, они нечистые. Пусть родители там страдают за них. И много других вот всяких вопросов. Поэтому я и касаюсь этих вопросов. А ни в какое перерождение, никакие реинкарнации я не верил и не верю. Потому что есть суд каждому человеку. И каждый должен отвечать. И когда Писание говорит, мы умираем, наши дела идут вслед за нами. Дела наши идут. И по делам человек оправдается или осудится. Потому что он делал, живя в теле. Это очень важные моменты. Поэтому не надо обвинять в том, чего я не говорил. Вот. Что касается... Значит, я просто зашел, ну, когда он проповедует, этот человек, там внизу комментарии, комментарии, и очень много комментирует тот, который выставляет эти видео. Возьмите, нажмите на его фамилию, нажмите на его социальные сети, и посмотрите, что исповедует этот человек, что он изучает. И, потому что Вершинина я не нашел, да я и не искал. Я просто так чисто на этого нажал. Ну, вы можете посмотреть. Наверняка и того какие-то социальные сети есть. Может, где-то на Фейсбуке где-то там найдете. Ну, этот, значит, что там у него в его этой самой... Ну, какими группами он интересуется? Значит, первое – это йога. Йога – это все. Ну, и Вершинин, он говорил, за там один человек говорит, а йога как, она помогает? Да, да, помогает, йога помогает. Значит, йога – это тоже, вот, знаете, дохлятина, облепленная мухами. Вообще бесы это навозные мухи. Так вот, йога это дохлятина вот этими, полная вот этими мухами. Она только на первый взгляд кажется, что это физические упражнения, там ничего духовного нету, это все типа там такое простое. На самом деле это действительное зло, которое прикрыто. Это самое, я помню, как в Кишиневе, когда один йог, ну, серьезный такой йог, Тогда же они, он окончил два института, и они такие были все такие эрудированные. И он, и уже так его загнал сатана, и он покаялся, пришел. Ну, тогда такие люди не каялись в церкви, там одна деревня. Вот. А тут пришел человек такой образованный, и все. И как он мучился, как он мне рассказывал все эти круги ада, в которые его завела эта йога. И я очень хорошо осведомлен в этом вопросе. Вот. И когда человек говорит беспардонно, тогда йога помогает, она настраивает на позитив. Йога. Значит, медитация. Ну, вы знаете, молитва действительно в некоторых местах переводится как медитация. И в Библии слово медитация есть. Это правда. Но ведь прекрасно человек знает, что на сегодняшний день означает медитация, каким содержанием это слово наполнено. Ну, говори ты, молитва, помолись. Нет, надо говорить медитация, нужно медитировать, на тишину, нужно медитировать там еще на что-то, вообще, может, я такой агрессивный, потому что я всегда относился к психологам, вот те, которые занимаются психологией, практикой вот этой, психотерапевтикой вот этой, я всегда ее воспринимал, вот есть... Не наивные женщины, а, надо сказать, истеричные. И вот они вот ходят туда, вот настройся, да, если вот ты жалуешься Аллаху, что тебя нету сапог. Посмотри на того, кто без ног, и тогда ты, успокоишься, не будешь. Вот это вся муть. Настройся на позитив, перестройся, и конца и краю этому нету. Но я понимаю, что есть семейные психологи, и есть вопросы, которые действительно мало, мы понимаем. В отношениях между мужчиной и женщиной там еще есть смысл пойти. Ну, пойти чистить чакры, там макры всякие, вычищать с каждым разом все больше и больше их там собирается. Это несусветная дурь. Извините, что я так грубо об этом говорю, но это правда. И эти все постоянные, осветление ума, вычищение сознания, ведь проповедуется что? Ведь не проповедуется, что ты, значит, должен сначала умереть для себя, потому что нельзя смешать две вещи, Божье и человеческое. Они не смешиваются. Книжник, наученный Царствию Божьему, он всегда будет вытаскивать и новое, и старое. Вы думаете, мне не хочется, результата, что каждый день ты чувствуешь, что ты поднимаешься на одну ступеньку выше, выше, выше и идешь. От такого движения приятно жить. А когда ты осознаешь, что ты теряешь, и ничего нового не находишь, здесь очень надо много терпения, здесь надо очень много веры, здесь надо много, стоять на том, что это однажды изменится, и Бог придет, и все будет по-другому. Так шли апостолы. Никто так не шел. Под конец своего ученичества у Иисуса Христа они были разбиты и разломаны полностью. Они потерялись в этой жизни. Они пришли в полную негодность и в полное осознание, что их разум абсолютно не способен ни на что доброе. И тогда только Бог пришел и показал им вот это ваше, вот это мое. И нет другого пути, который проложил Христос. Нет другого пути. И всякие вот эти изменения путем усилия, путем, ну, знаете, психологическим путем. Настройся, пойми, вот, вот ты, допустим, ну, говорит, вот ты, допустим, тебе наступил кто-то на ногу, ты злишься. Значит, что нужно сделать? Тебе надо понять, что все люди – это Бог. И, кстати, если вы хотите, я могу вам даже сейчас показать, он говорит, кто это сказал, что мы не рождены от Бога? Мы все, вся земля рождены от Бога. Что, мы от черта, что ли, рогатого рождены? Мы все Божьи. Это буддисты так говорят, я знаю точно. Каббала такого не говорит. Он берет там часть из этой вот мракобесии. Каббала – это тоже мракобесие. Что такое каббала? Каббала – это учение мудрецов, которые ничего общего не имели с Иисусом Христом. Что они могут дать в Новый Завет? Что они могут туда привнести? Все мудрецы, мудрецы сказали. Что мудрецы сказали, если у них нету главного, нету Христа? Что они могут принести? И вот эти вот все слова, что там, допустим, вода, надо говорить, что это милость, это все оттуда, от этой всей каббалинской истории. Так вот, значит, мы все Божьи. Ты просто должен увидеть, что это такой же Бог, как и ты. Вот это другой человек. И когда ты это поймешь, когда ты это усвоишь, ты будешь смотреть на него, что Бог пришел и наступил мне на ногу, чтобы меня исправить. Поэтому я должен его любить. Извините, а если пришел пес, который, как говорится, безводное облако, которое дважды умершая, никакого Бога там, ничего там нету, то любить его ты не сможешь. Конечно, не сможешь, потому что ты вынес единственную, так сказать, возможность любить людей, это видеть в них Бога. Но не во всех людей Бог. Гораздо больше детей дьявола на этой земле, которые будут тебе делать зло от дьявола, которые будут тебя терроризировать. И ты их должен любить. Не, кстати, я не люблю слово «должен» применять к вопросу любви, потому что любить никто не должен. Любовь – это единственное правильное, что этот человек сказал, что любовь – это притяжение. Я солидарен с этим на все 100%. Любовь – это действительно притяжение. Что я хочу любить и не могу ничего с этим поделать. Я люблю и не смотрю ни на какие факты, ни на какие причины и все прочее. Значит, сколько у меня еще есть немножко времени? Вы уже устали от моих нотаций. Но поймите, это нужно, потому что с этим духом так просто нельзя. Так случилось, что последние полгода я работал с одним человеком, который попал точно в тот же самый дух. Точно тот же самый дух. Еле-еле. И это долго и мучительно. Ну посмотри, ну вот же, начинает психовать, начинает все. Ты ничего не понимаешь. Да-да-да-да, все. И опять на том же. Еле-еле просветлели эти глаза. Это было мучительно и долго. Поэтому чем быстрее мы этот вопрос будем закрывать, и чем яснее мы будем говорить по этому поводу, тем больше людей мы вырвем из этого мракобесия. Почему? Потому что кого-то мы, очевидно, не сможем вырвать оттуда. Кого-то, очевидно, не сможем высвободить. Это война. Это война не на жизнь, а на смерть. Если он зацепился, он будет держаться своими всеми фибрами, чтобы удерживать эту ситуацию. И поэтому тут надо решительность. Если мы сделаем со своей стороны все и потеряем человека, мы не виноваты. Если мы не доработаем чего-то, мы просто-напросто будем отвечать перед Богом. Потому что в этой войне, хоть у нас и нету силы и власти, Бог все равно сказал нам влиять со стороны учения в эту сторону. Это очень хитрый, очень такой, вы знаете, как, что делает? Мне Бог сказал, не бросай святыни псам. А кто пес? Да вы псы. А чего мы псы? А вы верите Антихристу? Какому Антихристу? Какому Антихристу мы верим? А вы верите, что он придет? Так мы что, верим Антихристу или верим, что он придет? Кому мы верим? Что по большому счету меняется? Вот мы говорим, что он придет и будет во плоти, а вы говорите, что он не придет и его нету вообще. Ну, такого, как личность отдельная. Что меняется? Вы ему продались, вы перешли, вот линия, вы линию перешли, все, у вас уже все закрыто, уже вот тем, кому открыто. Что открыто, скажи? А ничего я тебе не буду говорить, я святыни псам не бросаю. И все, тупик. Я говорю, я, значит, 5 лет, ты сидишь там, лыбишься на все 32, я здесь тебе рассказываю, убеждаю. Значит, мне тоже надо говорить, выйди вон, потому что ты пес или что? Или Христос не говорил, что это самое, тем, которые потом его злословили. Он говорил и фарисеям, он говорил всем. Он говорил такие вещи, что волосы могут дыбом стать, что это самое. Кто будет пить мою кровь и есть мое тело, тот будет иметь в себе жизнь. Для чего он им говорил, если он знал прекрасно, что они будут злословить? Для того, чтобы, возможно, кого-то можно приобрести, возможно, что-то можно сделать. И он со своей стороны делал все. Не бросайте святыни псам. Совсем другое имеет значение. Совсем другое имеет значение. Что касается учения, что касается, значит, помочь другому человеку, мы просили, убеждали и умоляли, говорит апостол Павел. Просили, убеждали и умоляли. Если ты это не делаешь, значит, ты просто не любишь человека. А, черта уже приведена, вы уже псы, все, что с вами псами разговаривать. Вот. И, конечно же, и апостолы, и Христос, они настой вовремя и не вовремя. Всякому требующему тебе отчет о твоем уповании, дай отчет, дай ты ему отчет о твоем уповании. Расскажи ты ему, а потом эти слова пусть его судят. А я тебе не расскажу, потому что ты злословишь. Ну так давай тогда перевернем эту ситуацию, и я также скажу, что ты злословишь то, что я говорю, значит, ты пес. И давай будем кидаться вот этим, ты пес, ты пес, ты свинья. Давай будем кидаться. Просветленные стали, благодать получили, истину получили. Будем кидаться друг в друга. Но только пойми, тот, кто грязью кидается, в первую очередь свою руку мажет. Это довольно известная вещь. Поэтому, конечно, это очень обидные вещи. Кто-то там пес, кто-то там не пес. Пусть придет время, и Бог это покажет. А на сегодняшний день нужно все выносить на свет в кротости, в терпении, как говорил апостол, объяснять противникам, может быть, они все-таки покаятся. Может, они все-таки обратятся. Противников много. Я со своей стороны делаю все, чтобы встречаться, разговаривать, пытаться. Хотя я знаю, что игнорируют, не хотят меня слушать, но я перебарываю себя, все равно звоню, все равно иду. Один уже меня заблокировал. Не знаю, точно или нет, но как говорит, что заблокирую тебя. Ну, заблокируешь, это уже дело такое, значит, уже опоздал. А не заблокируешь, буду приставать, пока есть возможность, пока есть силы, и там как Бог даст. Пожалуйста, не расстраивайтесь, не обижайтесь, что я это говорю, но нет у меня другой возможности, чтобы об этом не говорить, нету другой возможности. Те, которые не согласны со мной, тоже не обижайтесь, пожалуйста. Я знаю, что обличающий будет любим, если только я обличаю от чистого сердца. Рано или поздно вы оцените мое терпение, мое желание вам помочь, и надеюсь, что одобрите сегодняшние мои действия, потому что я считаю это очень важным, очень важным. Мы находимся в конце. Я вам говорю сейчас с полной определенностью. Я практически уверен, что это последнее препятствие, которое мы проходим. Я практически в этом уверен. И быть сбитым уже на посадке, отлетав все время и пройдя до конца, в самый последний момент, на чем запнуться? На человеке, который говорит такую ерунду, которая во все 100% противна всему тому, что мы говорили 20 лет здесь, в этой, ну пусть 10 лет в этой церкви. Это, конечно, феноменально. Это не обходится без злого духа. Я в этом уверен на 100%. Идти 10 лет в одну сторону, развернуться и пойти совершенно в другую сторону, причем с такой скоростью, что начать... Ну, понятно, они это не понимают, что они практически издеваются над Христом. Это на сегодняшний день закрыто, но это позволит дьяволу взять их за горло. Это позволит ему управлять их мозгами, и они просто... вырубятся совсем от всего того, что здесь в церкви. Сейчас начнется, знаете, а ты то сказал, а ты то сказал. Всякие претензии, за учение никто. Только заговоришь за учение, раз перевели стрелки. А вот ты там то, а ты то, а ты... Я человек, у которого миллион недостатков, и я на сегодняшний день не выставляю себя кем-то. Да, я упрям. Да, когда атакую то, что я исповедую, я буду атаковать в 10 раз больше, потому что это то, что мне дал Бог делать, и я буду это делать. Я думаю, что это единственная причина, почему Он меня выбрал. Кстати, там, ты уже не пастырь, ты уже там это... Если бы Бог сказал мне, что, ну, ты сделал то, что ты должен был сделать. Иди, тебе уже 60 лет, иди ты вот сядь там, уже забываешь все на это самое, что вчера у тебя было. Мне, я, кстати, поэтому и начал в церкви говорить за то, что надо кого-то бы другого выбрать. Почему? Потому что... Мне делали столько анестезии, вы даже представить себе не можете, сколько у меня всяких операций. И самая большая анестезия, которая у меня была, когда мне открытые на сердце делали операцию, я очень четко увидел, Ну, вот на работе еду, отцепил трейлер. 10 раз повторил номер трейлера, номер паркинга. Чтобы мне доехать 3 минуты до офиса и сказать диспетчеру, где я поставил. Приезжаю, захожу, она уже смеется с меня, когда я разворачиваюсь и назад иду. Забыл. Забыл. Какая-то мысль пришла в голову. Ну, так-то я не забываю. А вот какая-то мысль по дороге, что-то я там рассуждал, пока доехал. Все, нету. И вот этим сатана пользуется. А, ты говорил то, а ты сейчас врешь. А-ба-ба-ба-ба. Начинается. А я действительно, ну, не помню я. Ну, что ты из меня возьмешь? Где-то что-то и сказал, и ляпнул, что-то. Ну, я же не Бог. И вот это вот все, давай поговорим за учение, давай поговорим за то, что в Писании. Нет, переводят стрелки на всякие разборки и все. Поэтому я хотел бы просить вас молиться прежде всего об этой ситуации. Я просил бы вас благословлять этих людей, кого, возможно, мы вырвем, кого невозможно, ну, пусть уже Бог там рассуждает это, как Он считает нужным. Еще раз прошу, не обижайтесь на меня, что я сегодня на это потратил время, потому что, еще раз скажу, у меня нету другого выхода. Вы же знаете в Писании, что Бог сказал, что вот... Эдик, найди, пожалуйста, вот это место в Евреям, где сказано, что они должны дать отчет Богу. Ну, за пастырей. Двенадцать, семнадцать? Тринадцать, семнадцать. Вот смотрите, как тут написано. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Это что я придумал? Мне Бог 1000 раз сказал, что ты дашь отчет за все, что я тебе поручил сделать. Я уже говорил, было много ситуаций, когда я промолчал, потому что мне казалось, что ну вот я скажу, и это только я беды себе на свою голову возьму. Но потом все-таки ты приходишь к мысли, что если Бог тебя вразумляет, говори, и... Потом ты не будешь за это отвечать. Делай все, что ты можешь сделать, а потом уже пусть Бог разбирается с этой ситуацией. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Конечно же, злые делатели это используют, ну, для того, чтобы сказать, что я тут вот голова, вы должны, вы овцы, я пастырь, вы должны меня слушать. Это другая обочина. Также другая обочина, когда говорит, ты для меня никто, первое откровение, какое мне Бог дал, все, я выключился от тебя, ты ничего для меня не значишь, потому что я лично с Богом связался, и все, бабай, я уже все, самый умный. Так вот, я знаю, что когда Бог выведет тебя на служение, один из самых важных вопросов, вот линия, понимаете, линия. Выше этой линии, вот я, допустим, служитель, да, вот линия. Если люди поднимают меня выше этой линии, они делают мне зло. Если они опускают меня ниже этой линии, они делают зло учению, которое я проповедую. Люди должны, я считаю, что я все для этого сделал, чтобы меня не подымали. Я все для того делаю, чтобы меня не опускали ниже положенного, потому что тогда Мне гораздо тяжелее достучаться. Но я не виноват, что он выбрал меня и поставил меня этим заниматься. Я не виноват в этом. Это его воля, это его... Кстати, я никогда не оставлю учение, даже если я не буду пастырем, я никогда не оставлю учение, пока я не дойду вместе с вами до конца. Вот. А я дойду очень скоро до конца того, что я проповедую. Ну и что касается конкретно меня, я считаю, что я в руках Бога, делаю, что я могу сделать, что будет дальше со мной, подымет он меня в большую славу или маленькую славу. Кто-то будет впереди меня или сзади меня. Абсолютно не волнует. Абсолютно не волнует. Знаю, что я получу то место, которое я заслуживаю. Это зависит, знаете, от чего? Каждого взвесит на весах. Вот каждого взвесит на весах. И сколько ты насобирал, столько ты получишь. Если ты насобирал на 10 городов, значит, на 10 городов он поставит тебя, влияние твое, на множество людей. Если ты насобирал мало, занимался непонятно чем, доказывал, что ты тут кто-то, ну, так и останешься со своими интересами. Я знаю, что Бог скоро придет. Я знаю, что слава Божия откроется. Знаете, последнее, говорю, мы будем молиться. Бывает все ночи напролет. Сон поганый. Почему? Потому что 3 дня в неделю встаю 2 ночи на работу. И поэтому днем поспал немножко, проснулся, хоть и выходной, все равно просыпаешься в 2 часа. И вот пытаешься заснуть, проснешься, засыпаешь, проснешься, засыпаешь, 40 раз, может быть, на ночь. И каждый раз просыпаюсь от того, что «Господь, я принадлежу Тебе, Господь, Твоя воля должна быть исполнена в моей жизни». Господь, все человеческое пусть будет разрушено, пусть явится Твоя красота, пусть явится Твоя слава, пусть будет сокрушено все то, что строит дьявол в этом мире, пусть освободится Твоя церковь от всякой лжи. Ничего не нужно, ничего не хочу, все противно. Пасторство, ты уже не пастырь. Ой, Боже милосердный, как страшно, я уже не пастырь. Да я хотел бы 100 раз быть не пастырем, а быть только человеком, который находится в воле Господней, который делает то, что Богу нужно. Заберите ее, как говорится, портфели вместе с печатями и с бланками. Все заберите. Потому что единственное, что нужно, это настоящая красота евангельская, которая сработала и которая живет в Доме Божьем, и Бог славится. Вот такими вот вещами, когда поносят имя Господне, называя его разум сатанинским, да будет это все разрушено. Пусть Бог будет благословен. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся. Владыка Небесный, Бог всемогущий, благословено Твое имя, благословен Ты во веки и веки. Благодарим Тебя в этот вечер, что Твоя милость и Твоя рука над нами. Благодарим, что по Твоей святой воле мы еще не исчезли. Милосердие Твое обновляется, обновляется, обновляется каждое утро, Господь. Ибо если не милосердие Твое, никого из нас не было бы в живых. Мы не оправдываемся. И мы не хвалимся чем-то таким, что, чем мы лучше других людей. Мы просто уповаем на Твое Слово и мы желаем, чтобы оно исполнилось в нашей жизни. И этого ожидаем, Господь, не говоря о сегодняшнем состоянии, что мы что-то имеем. Мы ничего не имеем, Господь, но мы надеемся иметь Царствие Твое и славу Твою на челах наших, которую мы понесем по всему лицу земли, дабы возвеличивать и прославлять святое имя Твое, Господь. Слава Тебе, великий Бог, за все. Аминь. Хлебопреломление, следующее собрание. Всех, кого нету в церкви, привет. Ну и идите. Вот последнее время перестал любить эту фразу «идите с Господом», потому что это все слова, за которыми нету никакой жизни.